Мы играем в ящик. Обязательно надо попасть в ящик. Снова завел свою шарманку Димон, наш играющий директор. Без ящика никакие серьезные люди с нами даже разговаривать не станут. Попасть в ящик означало в те годы быть показанным по телевизору. У всей огромной страны все еще было единое телевидение, которое смотрели все поголовно, от слесарей до академиков, от лекарей до пекарей и от тайги до суровых морей. Даже в столице имелось всего 4 телевизионных канала, из которых только 2 работали весь день. В стране не было еще интернета, кабельные телевизионные сети еще только зарождались, словосочетание спутниковой тарелки еще воспринималось как научная фантастика. Вся страна, вся гигантская, покрытая вечной мерзлотой, совхозными полями и стартовыми площадками межконтинентальных баллистических ракет «Империя добра», смотрела 2 телевизионных канала, которые показывали из столицы, из телевизионного центра Стаканкина. Один телевизионный канал еще совсем недавно назывался «Первая программа центрального телевидения». Второй телевизионный канал назывался, правильно, «Вторая программа центрального телевидения». И вдруг под новый 1992 год великий, могучий Советский Союз перестал существовать. Вместо него на карте возникли 15 новых государств. В частности, мы, группа «Конкретный ужас», наши родные, подруги, жены, друзья, знакомые и вообще все население столицы оказались на территории государства, которое совершенно официально на уровне закона и конституции носило название в скобках. Сначала 2 слова, определяющих историческую принадлежность и устройство страны, а в скобках для надежности еще раз историческое наименование, чтобы ни в коем случае не перепутать. Как будто кроме России есть еще какая-то другая Российская Федерация, которая при этом не Россия. Но к весне первого постсоветского года в Российской Федерации России все еще продолжали работать всего 2 общенациональных телевизионных канала. Только теперь первая программа стала называться по месту своего производства «Стаканкина». А вторая программа стала называться «Российским телевидением». Следовательно, когда вся страна в вечернее время усаживается перед телевизорами, примерно половина всей страны смотрит именно этот канал. И раз в месяц по этому каналу, поздним-припоздним вечером, когда у голубых экранов черно-белых телевизоров, а также у редких пока пестрых экранов цветных телеприемников, остается только бесшабашная молодежь, жаждущая бурных и броских развлечений, на страну буруном обрушивается программа «Б». Ее создавали суровые, с виду крепко пьющие, а на самом деле глубоко культурные и не по-доброму умные бородатые люди, чтобы пропагандировать оставшуюся без идеологического попечения постсоветской молодежи анархию, вседозволенность, бескультурье, потребительский образ жизни, пофигизм и пацифизм, привлекательно упакованные в яркую обертку музыки рок. И, естественно, все, кто в огромной стране играют музыку рок, пусть массовость аудитории музыки рок уже основательно и безвозвратно подточена группой «Массовый лай» и прочими лжепророками музыки поп, стремятся попасть в программу «Б». Хоть разочек, хоть на минуточку. В частности, Димон убеждает нас, что туда обязательно должна попасть группа «Конкретный ужас». И вот он нас убедил. Так в мою жизнь пришел ужасный вечер 1 апреля 1992 года, вечер самого страшного моего музыкального переживания. В этот вечер программа «Б» снимала для дальнейшего показа в ящике видеоконцерты сразу нескольких столичных групп. Одной из этих групп был, в соответствии с нашим тогдашним полным самоопределением, сводный неистребимый интернациональный электрический оркестр не музыки «Конкретный ужас», в котором я к тому моменту уже без полутора месяцев 5 лет служил бас-гитаристом, а заодно одним из 2, наряду с лидером, вокалистом Бодровым, по прозвищу Бодров-Бодров, разумеется, членов оригинального состава. Ну а в силу того, что название группы придумал именно ваш покорный слуга, то можно считать еще и сооснователем. На тот момент мы находились, как нам казалось, в неплохой форме. Только что был записан студийный альбом. Мы регулярно выступали живьем, в среднем 2 или даже 3 раза в месяц. По тем временам это было много, ведь в столице еще было крайне мало рок-клубов, можно даже сказать, вообще совсем еще не было. От множества других рок-групп мы отличались в то время тем, что часть наших выступлений проходила не только в клубах или ДК, но и на стадионах. Такое удавалось не просто не всем, но считанным единицам. Наши записи время от времени можно было услышать на разных столичных радиостанциях. Мы даже играли живьем в акустике на ухе столицы в ту самую ночь, когда в России впервые выбирали президента, а выбрали им бывшего члена Политбюро правящей партии бывшего Советского Союза, человека, снискавшего всенародную любовь бесшабашным пьянством и способностью сурово, бескомпромиссно с плеча резать правду, она же матка, пусть даже потом в этой матке не оказывается ни единого правдивого слова. Ну, то есть, как нам казалось, мы могли неплохо играть. Нам нравилась тогдашняя наша программа. Слегка нервные, до определенной степени романтичные, но отчасти отчаянные песни, написанные главным образом Бодровым, иногда при участии гитариста Ферганцева или даже вашего покорного слуги. И вот Димон вписал нас в съемку для программы «Б». Я сразу почуял, что-то обязательно пойдет не так. Я же работал раньше в Стаканкино, еще во времена первой программы центрального телевидения. Причем работал в бывшей главной редакции музыкальных программ, так что был, как говорится, в материале. Я знал, что снять играющую живьем рок-группу для сотрудников советского телевидения, а персонал раннего постсоветского телевидения был сплошь советский, потому что откуда же было взять другой? Так вот, задача эта совершенно инопланетная, непонятная, ненужная и отвратительная. Ну, то есть при наличии достаточного запаса угроз, шантажа и насилия у 2-3 основных творческих работников съемочной группы, волей, энергией и желанием которых съемка только и производится, сотрудники все-таки что-то снимут. Но вот что именно, никогда нельзя предсказать заранее, и можно быть уверенным, что это будет не совсем то, что планируют основные творческие работники, и уж тем более совсем не то, на что надеется, рассчитывает и, может быть, даже строит далеко идущие планы собственно рок-группа. Начать с того, что съемка происходила в Парашке, первом настоящем столичном рок-клубе. Это был настолько настоящий рок-клуб, в понимании диких 90-х, конечно, что сцена была в нем отгорожена от зала железной решеткой, назначение которой мы поняли, как только при нашем выступлении об нее разбилась первая бутылка. Клуб, кстати, вскоре после этой съемки закрылся от того, что внутри помещения прямо во время одного из концертов зарезали музыканты известной панк-группы, которая, кстати говоря, 1 апреля 1992 года тоже снималась для программы «Б», только уже после нас, когда циничная и нигилистичная публика клуба оказалась в достаточной степени разогрета для адекватного восприятия столь ценимого ей настоящего, угарного, анархического панк-рока. Клуб находился в далеком-предалеком столичном районе Парадное. Собственно, еще за год до описываемых событий это было обычное советское кафе. Так что выполненное огромными металлическими буквами странных очертаний название советского заведения все еще украшало фасад здания. Кафе Парадное. Отсюда милое и доброе имя, которым неофициально называли свой любимый клуб, его нигилистические циники завсегдатаи. Парашка. В своей очереди на съемку мы ждали часа полтора, скрываясь от публики в одном из боковых отсеков зала. На сцене мучительно снимали, переснимали и снимали заново какого-то рок-барда, который пытался спеть песню глумливо-порнографического содержания и явно автобиографического характера, но никак не мог. И не потому, что не справлялся с материалом. Материал-то ему был хорошо знаком, люб и дорог. Нет, не справлялось телевидение. Уходил свет, газ, звук. Пропадало электричество, необъяснимо исчезал со своего поста светооператор, а звукорежиссер от всего этого нервничал все сильнее и грозил запить. 4 оператора 2 статичных и 2 переносных телекамер путались в командах, подаваемых им в наушники режиссером из стоявшего возле здания огромного фургона ПТС-ки, ПТС, передвижной телевизионной станции. Они цеплялись кабелями за кабели и предметы мебели, наступали друг на друга, на световые приборы, опять на кабели и, собственно, на рок-барда. Запись начинали заново 20 раз. За это время мимо нас, по заплеванному линолеуму, люди недобрые, волосатые и подвыпившие, провезли 6 раз взад-вперед за ноги одну и ту же вдребезину пьяную деваху-панкушку. Публика развлекалась. Нет, не это было страшное. Подумаешь, пьяные девахи, которые не в состоянии стоять на ногах. Подумаешь, подвыпившие гопники, что мы в Горбицына не играли? А, страшное началось, когда все, наконец, более или менее устроилось, а хрипшего рок-барда с его порнографическим песнопением, наконец, отсняли, и за нами прибежала дико деловая телевизионная администраторша. Конкретный ужас, пора, на сцену, саундчек, репетиция по звуку, да вы что? Нет, не успеем, втыкаетесь, поехали, скорее, свет кончается, звук запьет, включились, начинаем, тракт, свет, запись! Ну, воткнулись и начали. Что ж делать-то? Вот тут выяснилось, что на сцене не слышно ровным счетом ничего. Ну как ничего? Я слышал барабаны. Честь и слава нашему барабанщику Джону по прозвищу «Железная нога». Он ничего не испугался и ровно, спокойно играл по памяти, своей партии, не прислушиваясь к остальным. Это мы должны были прислушиваться к нему, и уж мы-то его слышали. Слышал я также отдельные пуканья своего баса, но не оттуда, откуда я их должен был, по идее, слышать, то есть не из мониторов спереди внизу, а напротив, сзади и сбоку, то есть только из комбика, выделенного моей бас-гитаре индивидуального усилителя. Причем я слышал именно, что только отдельные пуканья, то есть всплески самых громких звуков. Я мог бы, конечно, отклониться назад, припав ухом к комбику, и слушать бас-гитару на приемлемой громкости. Но ведь нас же снимали, а это означало, что надо было вариться, делать шоу, двигаться, махать головой, раскачивать корпусом, гримасничать в камеру, в конце концов. Все это нужно было совершать, не исходя с позиции, потому что побегать по сцене, как где-нибудь на стадионе, оказалось в принципе невозможно. Вся сцена была размером примерно 2 на 3 метра. А на ней, помимо нас шестерых, а мы пришли с дополнительным участником, молодым перкуссионистом Егором Одиноковым, который, как мы думали, разнообразит и украсит нашу богатую ритмическую ткань, находилось еще 2 телевизионных оператора вместе с камерами, плюс ударная установка и усилители. Оставалось вариться на месте. И я принялся вариться. А значит, расстался с надеждой слышать себя хотя бы из комбика. В теории мы должны были бы слышать себя в мониторах под специальным углом в 45 градусов, установленных на краю сцены внизу прямо перед нами. Но поскольку никакой настройки звука так и не произошло, из мониторов мы себя не слышали. Там валом стояла какая-то стена звука, разобрать в которой хоть что-нибудь было совершенно невозможно. И к тому же эта стена валилась на нас еще с крошечной, сбивающей с толку задержкой. Видимо, изнервничавшиеся за полтора часа безуспешных попыток дослушать до конца порнографическое песнопение рок-барда звуковики дали нам в мониторы не голый звук, как вообще-то должно было быть в идеале, и даже не обработанный, тот, что шел дальше на аудиовход телевизионной передвижки, а выход с ауксов. Чисто служебный сигнал, который вообще-то слышать никому не нужно. Он при нормальных условиях идет не в динамике, а возвращается с устройств обработки звука, чтобы быть подмешанным в крайне малой пропорции к основному живому прямому звуку и тем его как бы украсить. Но вы понимаете, что бывает, если вместо основы остаются одни только украшения. Я в полном отчаянии, не слыша себя и играя на одной мышечной памяти дергающих за струны пальцев, пытался вариться на месте и корчил страшные рожи в объектив телекамеры, которую равнодушный, но исполнительный оператор, повинуясь неслышным внешнему миру приказаниям режиссера у себя в наушниках, то и дело назойливо совал мне прямо в лицо. Видимо, режиссеру казалось, что эти жутковатые гримасы замечательно разнообразят съемку. Бодров, судя по результатам, не слышал вообще ничего и пел, что называется, на голом инстинкте и на одной эмоции. Причем это была какая-то совершенно несвойственная ему в обычной жизни эмоция, хорошо описываемая, приведенной мною в предыдущей главе кинематографической цитатой «Партизаны не сдаются ватого этого». Димон тоже слышал только ритм барабанов, стоявших прямо позади него, и независимо от меня принял аналогичное решение положить дулю с маслом на попытке услышать собственную игру хоть откуда-нибудь, и так же, как и я, принялся вариться. Но это же был Димон. Слово «вариться» в его случае следует писать с большой буквы «О». Обманутый его несравненной тряской хайером, то есть волосами, звукорежиссер записи, которого мы не видели и связи с которым не имели, то и дело выводил на передний план по звуку гитару Димона, который в действительности ничего особенного не играл, кроме угрожающего монотонного чёса, а только варился с большой буквы «О», размахивая гитарой и волосами прямо в центре телевизионной картинки, отжав оттуда Бодрова, который в тесноте крошечной сцены вынужден был вариться весьма осмотрительно и даже ни разу не подпрыгнул, потому что опасался в таком случае обрушиться на меня. И основного гитариста Валентена, который в результате довольно смирно маячил у правого края кадра. При этом гитара Валентена Ферганцева была в тогдашнем нашем составе основным источником музыкальных звуков. Но поскольку Валентен варился весьма скромный и резких движений не совершал, а значит выпадал из поля внимания режиссера, звук его инструмента регулярно проваливался на задний план. И тогда музыка как таковая вообще прекращала течение свое, уступая место, какая уж там тонкая ритмическая ткань, истерически напористому угару нестройного живого лома ритм-секции, которые не слышала себя друг друга вокалисты Валентена. Только к четвертой песне нам удалось кое-как приспособиться к этому акустическому аду, но заиграть сколько-нибудь музыкально нам так и не удалось до конца съемки. Естественно, именно эта съемка конкретного ужаса была продемонстрирована по российскому телевидению через месяц-другой. Все 6 песен, которые мы сыграли. 25 минут телеэфира в программе «Б». Первый и последний раз в нашей истории. Полагаю, что единственную мысль у всех, кто летом 1992 года посмотрел этот концерт по телевидению, легко выразить словосочетанием «А что это было?». Прошло 2 десятилетия. Добрые люди заботливо перевели для меня в цифру эту съемку, чудом сохранившуюся в моих бездонных архивах на аналоговой видеокассете доисторического формата VHS. И вот в один прекрасный день, преодолев внутреннюю дрожь и при помощи поста и молитвы, изгнав из себя демонов гордыни и дурного настроения, я посмотрел этот видеодокумент самого страшного музыкального переживания в своей жизни. А что, подумал я, есть в этом какой-то заразительный нерв отчаяния, какая-то жалкая, безнадежная, но в этой безнадежности убедительная попытка прыгнуть выше головы без всякого шанса там за что-нибудь зацепиться и повиснуть. «А, пропадай, моя телега, все 4 колеса, велика Россия, отступать некуда!» Что-то такое слышится и видится в этой съемке, где 6 отчаявшихся услышать друг друга молодых людей, а железная нога и я, самый старший на этих кадрах, нам там с ним обоим по 24 года, отчаянно дергаясь и извиваясь, играют нервные и тревожные песни за прутьями стальной клетки перед совершенно равнодушной, слегка пошатывающейся аудиторией, которая никак не дождется начала съемки своих любимых панков-анархистов. Поправляя сползающие на кончик носа большие старомодные квадратные очки, Бодров, гипнотическим взглядом таращась прямо в объектив телевизионной камеры сквозь прутья клетки, тревожным рвущимся голосом почти кричит слова нашего тогдашнего суперхита, посаженного Валентеном на крутящийся, как стальная шестеренка, жесткий гитарный риф. «Шаги за дверью. Нет, нет, я не герой. И я стараюсь укрыться с головой, но, боже мой, я зеркало, я пустота. Смотри в меня, моя совесть чиста. Скажи «да», вокруг что-то не так. Скажи «нет», я ошибся». Клетка там реально была нужна. От нее не только отскакивали бутылки и банки, которыми, повинуясь чужому ритуалу, кидались в музыкантах завсегдатаи парашки. Она отделяла и как бы заземляла нас от этих равнодушных чужих людей, которые были совершенно не нужны нам, и при этом мы были абсолютно не нужны им. А были ли вообще в природе люди, которым мы, как рок-группа, были бы нужны? Этого мы так и не смогли с уверенностью установить до самого конца нашей истории.
Садись за дверью, нет, нет, я не герой.